София. Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости. «Барин, батюшка, на водку!» Сбор сей, хотя незаконный, но охотно всякое его платит, дабы не ехать по указу. 20 копеек послужили мне в пользу. Кто езжал на почте, тот знает, что подорожное есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральской, может быть, исключая, будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом. Почтового комиссара нашел я храпящего, легонько взял его за плечо. «Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью? Лошадей нет, очень еще рано. Взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни». Сказав сие, господин комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо. «Что за пропасть? Я уже сказал, что нет лошадей!» И, обернув голову одеялом, господин комиссар от меня отворотился. «Если лошади все в разгоне, — размышлял я, — то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне, я вознамерился узнать, правду ли господин комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел вон и лошадей до 20. Хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару, потряс его гораздо покрепче. Казалось мне, что я к тому имел право нашедь, что комиссар солгал. Он в торопях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал: «Кто приехал? Не...» Но, опомнившись, увидя меня, сказал мне: «Видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками, но ныне не прежняя пора». Со гневом господин комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались. Но щедрость моя, давая наводку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запрячь мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерился сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я прибыл добрый гражданин. Итак, 20 медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости. Лошади меня мчат. Извозчик мой затянул песню по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен — суть тону мягкого. На сём музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека. Найдешь его задумчиво. Если захочет разогнать скуку, или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. Веселий в своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак, повеся голову и возвращающийся обогренный кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской. Извозчик мой поет. Третий был час по полуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали через весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна! А есть ли она конец скорби? Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глаз отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю. На земли она стала уже бесполезна.